Радость мы там имели то еще в том, что уже после Павлика, когда после Павла Тимофеевича, один из политических, который был осужден за критику в адрес Андропова, приблизился к нам и принял от нас учение Иисуса Христа и покаялся. И когда первый раз, это был Салата Витя из Киевской области, когда первый раз он покаялся, мы заметили все, что это было формально. Ну, мы с ним очень много говорили, он человек разума так, развитый очень, очень много в библиотеке перечитал, он горбатенький так, с недостатком, но очень смышленый и такой рассудительный. Из библиотеки очень много крупиц выбирал таких духовных. Даже давал некоторые стихи Тютчева мне читать. И сам изучал, вот, например, такой стих: «Не плоть, а дух растлелись в наши дни. И человек, отчаянно тоскуя, он к свету рвется из ночной тиши, а свет обретще ропщит и бунтует. Безверием томим и иссушен. Невыносимое он днесь выносит. И сознает свою погибель он. И жаждет веры, но о ней не просит. Не скажет век с молитвой и слезах. Как не скорбит перед замкнутой дверью: впусти меня, я жажду. Боже мой, прийди на помощь моему неверию». Тютчева стих. Вот это он. Этот браток там в библиотеке нашел и поделился со мной, я его выучил. И очень много он изучал, вот, и стал на путь веры. Ну, а потом время, когда пришло действительно ему пробудиться, однажды встречает меня на улице среди зоны и говорит: «Брат Спандрович, хочу молиться. Открывай коптерку, хочу молиться». И когда я его пустил в коптерку, он впал на колени, рыдал, плакал, исповедовался, но просто чувствовалось, виделось, что покаяние. Вот когда было покаяние. Вечером я братьям говорю: сегодня Витя покаялся. Рассказываю, как. Он говорит: мы тогда видели, что это было не покаяние. Не знаю, как его состояние теперь. Устоял ли он, потому что за ним сильно над ним работали тоже. Как узнали, что он оставил эту, они его не любили как политического, но потом, наверное, дважды возненавидели как христианина, да.
Вас не разлучили с ним?
Не разлучили. Он раньше освободился, у него уже 3 года было, да и он раньше сидел у нас. Он раньше ушел домой, но уже вроде свидетельства были оттуда, с этого Медвина, что якобы стоит он в Боге, в вере.
В каком это году было?
Это где-то было в 75-м году. Таки Андропова. Рисовал плакаты на него и так далее. Ну что, были такие моменты, когда вот так КГБ ни с того ни с сего обрушивались и говорить: вы создали администрацию для него тепличные условия. Немедленно переведите его на тяжелые условия труда. И меня переводил начальник колонии в цех смолы, в цех химического такого тяжелого труда. Вот звонит зампорежиму и говорит: срочно Германюка перевести, значит, такую-то бригаду, такой-то отряд, и никакие слезы не помогут. Начальнику моему говорит, мастеру: вот, ничего, потому что я уже больше не могу его держать, его надо, значит, на тяжелом. Ну, я пошел на химию, работаю, формую детали и пою. План выполняю, больше получаю, чем там, когда работал у коменданта. Когда начальник колонии проходит, так смотрит, говорит: Германюк, я хочу вас таки опять забрать на хозяйство. Я вижу, что на химии химия обойдется без вас. А что этому предшествовало? Предшествовало то, что к концу моего срока, когда уже ссылка приближалась, приехало в колонию 2 человека из КГБ. И меня вызвали с производства к ним навстречу. Я сопротивлялся, говорю, что кто за меня норму будет выполнять, но все равно пошел. По настоянию они трижды посылали Дневального за мной, и я пошел. Когда зашел в кабинет замполита, то два вольных меня встретили с распростертыми объятиями, и руки тянут. Я говорю, у меня грязные, видите, руки, я рабочий, как? А скажите, если бы были чистая рука, вы бы дали нам руку? Я говорю, и если бы была чистая, я бы вам и чистую не дал. О, благодарим за откровенность. Вот, я говорю, с кем имею дело? Данные работники, я говорю, нет, мне надо знать, с кем я дело имею. Я так не буду с вами беседовать. И уже пытался я уйти, не беседовать с ними, когда меньше из них моложе возрастом, но то был из Киева, Фесуненко. Потом же его многие знали. Вот. Он показал свое удостоверение. Майор Фесуненко. Значит, я из Киева, работник. И тогда Волынюк Иван Иванович из Ворошиловграда, седой, тоже полковник. Вот. Работник какой-то. Представляет свое удостоверение. Они меня проводят работу на том, чтобы объединяться со всех Б. Вот. Чтобы сейчас проводится в масштабе всего мира объединение всех религий в одно общество. Зачем это вам, то баптисты, то там православные, когда мы вместе Вавилон построим с вами. Вот, мы вам будем помогать. Я говорю, видите, я сейчас заключенный человек, мне еще ссылка впереди, срок, я эти вопросы не решаю, но я против этого всего. Ну, так они соболезновали, вот мы оставляем детей на месяц, как это тяжело, а вы уже такой срок сидите. Нельзя ли подумать о освобождении? Я говорю, и нельзя, и не надо. Все пойдет так, как Бог определил. Ну, так с ними я коротко беседовал, они уехали. Но после их уезда, значит, я жаловался на местные КГБ, что они не дают мне жизни там в лагере. Они сказали начальнику колонии, что ты хозяин. И вот этих местных КГБ конец. Пусть они тобой не распоряжают. Если он тебе нужен и исправно несет работу любую, давай ему работу такую. Да. Они этого провергли. Вот. И так, можно сказать, срок был не тяжелым для меня первый. Не тяжелый. За исключением некоторыми моментами так, а в общем срок был благословенный. В том заключался, что я передач мог неограниченно принять. Привозила жена. Что я свидание, когда мне нужно, попросил начальника колонии, он не давал свидания. Вот. Ну, в общем, по моему состоянию, по моему семейному состоянию, Бог шел навстречу. И вот движется срок мой к концу. Я очень узнаю в спецчасти, уже остается неделя. Когда же меня ссылка и куда ссылка? Они никто ничего не знает. Ну, разводят руками в спецчасти там были люди неплохие, знали меня хорошо. Нет, Степан Григорьевич, ничего, пока ничего не знаю. И за 3 дня до конца срока ДПНК один, он уже умер, Билык там Иван Иосифович, вызывает меня тихонько на ухо. Григорьевич, есть разнарядка. Вам пришла телеграмма с Москвы, вам ссылка в Хабаровский край, в хорошее место. Да, ну, он мне сказал, только никому не говорите. Я быстро, через свои связи, направляю брата того же там домой и извещаю жене. И прошу, чтобы она приехала к концу моего срока, вот, за сутки раньше, за ночь. Может, начальник даст нам свидание. Она приехала под освобождение, вот, и нам дали свидание с ней. У меня приготовлена с собой сумка, я готовил в дорогу, консерв приготовил, сало, сахар. Все это было уже у меня готово в сумке, и я готовился. Когда на утро начальник спецчасти пошел к начальнику колонии, говорит, какой взять автозах? Это воронок так называется, чтобы отвезти Германюка на тюрьму, он едет в ссылку. То начальник колонии сказал так, благодарение Богу, этих людей воронками не возят. Возьми автобус хороший и, значит, пазик или маленький газончик и отвези, уезжай сам, значит, и вези его. Прощальный вечер, перед тем, как мне пойти с женой на свидание, прощальный вечер я проводил в зоне с заключенными. Вот, да. Собралось так еще тогда не было локализации, как сейчас, локальных участков. Только начинались, еще зона общая. В зоне меня очень многие знали, относились с большим уважением. Я ребятам на прощание говорил о Боге, вот, просил их, значит, помнить те мои, значит, они очень осторожны в зоне. Где я появлюсь, значит, руганий не было. Всем делал замечания, не ругайтесь, ребята. И они знали, я появляюсь, значит, уже ругаться воздерживались. Ну и так говорят нам, да, Григорьевич, не будет, там меня звали Григорьевич, не будет у нас такого больше человека. Но, однако, Бог послал туда, сейчас я слышу, что там Саша Круговых после меня, вот в моей колонии, срок, с Макеевки, брат, тоже хороший брат. И что примечательно, что птица, сыч есть такая птица, прилетела на столбик и возвестила мне путь. Три раза человеческим голосом. Путь, путь, путь. Но обычно говорят, что эта птица предвещает тяжелый путь. Тяжелый путь. Сыч. Вот. И эта птица улетела, такая она массивная птица, снялась с столба, как над нами столбик, и улетела. Я предчувствовал, что путь будет не из легких. И двинулись, значит, мы автобусом на тюрьму. Подъезжаем к Ворошиловградской тюрьме. Я с рюкзаком за спиной. Вот, открываются ворота тюремные, поглощают меня, а жена, опять моя верная жена, спотыкаясь, переплетаются ей ноги, идет к друзьям в Ворошиловграде помолиться. Поблагодарить Бога, предать меня в руки Божьи. Мы не знали, какая будет ссылка, какой этап, но предчувствие было, что не из легких. Он был очень тяжелым этапом. Этап начался с Ворошиловградской тюрьмы и закончился Николаевской на Амуре. Я прошел через 9 тюрьм страны, через 9 тяжелых тюрьм, через большое расстояние, вся территория Союза, очень много Столыпиных, очень много команд, очень много всякого насилия видел, трудностей. В этих купе в Столыпине, в вагонах, где обычно едет 4 человека нормально, нас помещали 17-20 человек. И так мы ехали по 4 суток в таком состоянии. Выдавалось на станциях, на тюрьмах по несколько рыбешек, тюлька, вот эта килечка, и булка черного хлеба. Было так, что заключенный садятся в этот тамбур свой, съедает за один присед это все, и трое суток едет дальше голодный. Очень много бесед, очень много свидетельства Господи на этапе. Очень много людей интересовались о Господе. Памятный для меня этап останется, потому что он и тяжелый одновременно, но насыщен благословением Господним. И так скрыла меня тюрьма от жены моей, от друга моего. И я приготовился идти в этап на ссылку. Рюкзачок за спиной. Ворошиловградская тюрьма, она самая такая нечистая тюрьма. Там очень много насекомых, много вшей, грязноты много. Несколько дней я побыл в этой тюрьме своей родной и пошел на Харьковскую тюрьму. В Харькове очень громадная тюрьма, пересылка. Там поместили меня, скупали, прожарили. Недовольная сама обслуга на Ворошиловградскую тюрьму, что мы привезли им оттуда подарок. Вот. Ошпарили нас и поместили меня в неплохую комнату, камеру этапную. Находилось несколько человек. Один человек, директор торга, в ожидании суда за махинации. Другие, я не помню, люди, но запомнился мне один чех, 27 лет. Запомнился мне среди осужденных, находящихся там, один чех, Ян, 27 лет безвылазно уже в тюрьме. Последний его срок вот за попытку убежать, и он вот так сидит долго. Зубов нет, веры ни во что нет. И я рассказал оду Державина «Бог». Вот он очень внимательно слушал, потом у него слезы полились, и он говорит мне, что я уже никого не слушаю, никому не верю, а вот ты своим рассказом о Боге сердце мое как-то взволновал, и он очень близко как-то прильнул ко мне, но вскоре мы разлучились, и я так и не знаю, как этот бедный Ян, жалко смотреть на этих людей вообще. Вот когда слушаешь Якова Григорьевича и сам, как их жалко покидать, вот когда осоляешь их как-то жизнь, как-то им немножечко сдерживаешь их от пропасти, от растления. В Харькове я был тоже где-то дней 6-7, и отправились мы из Харькова на Свердловск. Свердловская тюрьма. Очень громадная тюрьма, большая тюрьма. И тюрьма злая. Нас после нескольких бессонных ночей поместили в один бокс и не помещали в камеры никакие. Мы стали требовать, этапники, поселите нас в камеру. Нам отвечает женщина, что, ребята, для вас хуже будет там. Там настолько воровство у нас, что у вас все отнимут. Все у вас отнимут. Поэтому лучше будьте тут, вечером этап, и вы опять идете на этап. Опять вас отправляют дальше. Покормили нас в Свердловске, дали нам горячие какой-то баланды, но уже хоть горячие что-то так. Подкрепились немножко там, и так попадали на свои вещи. А вечером действительно прошли досмотр, шмон, и уже проверен люди, вот там ошибка их администрации, все до погружения в Столыпин, все собираются в место, все осуждены. Общий режим, строгий режим, усиленный режим, особый режим и произвол полный. Когда они увидели осужденные, что мы, хохлы, пришли с торбами, с сумками, а у них уже ничего нет, если бы видели, как они накинулись на наши торбы, с лезвиями, с бритвами, эти все жулики, режут, полосуют наши сумки и отнимают все, что там есть. И тушенку, и сгущенку, и сахар, и сало. Ты, говорит, хохол, сало ешь. Мы уже забыли, как оно пахнет. И все у меня умели. Все, даже некоторые записи мои, все. Вытрусил я рюкзачок свой, поблагодарил Бога и с ними провел беседу. Тут же, в этой камере, вот стал среди них, они говорят, ну что ты, пахан, обижаешься на нас за то, что мы у тебя отняли все. А я им стал говорить, кто я и могу ли я на них обижаться. Я говорю, христианин, верующий, я не могу обижаться. Конечно, вы сделали неправильно. Вы могли попросить, я бы с вами поделился. Вы сделали даже не по-арестантски. Арестанты в старое время так не делали. Они что же таки обращались, что-то понимали. Вы как щипачи, говорю, как люди, которые, ну, нельзя так делать. Но, однако, я вам прощаю. Мой Господь есть Бог всемогущий. И вот Он и вам имеет для вас спасение, дар жизни вечной. Обратитесь к Нему. Вот, кратко, и тут, значит, нас опять погружают и увозят дальше. Увозят дальше. Дальше мы едем. Следующая тюрьма после Свердловска была Новосибирская. Новосибирский, по-моему, там гораздо чище тюрьма. И в основном там таких, я не помню, эпизодов. Знаю, что там и покормили, и что-то на дорогу нам дали. В общем, доехали мы через некоторое время до Красноярска. Красноярский, старинная тюрьма. И тюрьма, знаете, уже такая деревянная. Вот, упустили нас в погреб. Что-то такое дали нас, положили спать под видом матраса. Сколько там умерло на том матрасе, неизвестно. Клочья одни из них. Вот, загнали нас в один карцер. ночевать, там смотрю, кровь, видно, или били кого-то, или, может, убили. Вот. В одну из комнат поместили нас там одну ночь ночевать, смертную комнату, где это написано, ушел на исполнение такого-то, значит, закопаны железные, забетонированные стулья, стол железный, окна, решетки такие усиленные, мрачная такая комната, и одного политического со мной туда закрыли, так он всю ночь не мог спать, в опасности, что вдруг ошибутся, да придут на исполнение, выведут нас с этой комнаты. Я над ним смеялся и говорю, что не бойся, ты со мной, Господь это не допустит, я верующий у Бога, и свидетельствовал ему. Тюрьма тяжелая, красноярская, такая гнетущая тюрьма, и достраивается. Почти все тюрьмы России, все тюрьмы эти старинные, все достраиваются. 2-3 корпуса в каждой тюрьме. Вот наша действительность, чем мы живем. Ни одна тюрьма не закрылась, а наше воспитание, хваленное нового человека, порождает то, что почти все тюрьмы, не почти, а даже и второй срок мне приходилось быть в тюрьмах, в лагерях, все достраивается и достраивается. Несколько времени побыл там, отправились до Иркутска. Иркутская тюрьма, особая тюрьма, тяжелая тюрьма. Кто из братьев был, вспомнит. Я как-то писал, помещали в листочки мое путешествие, вот, и эту иркутскую тюрьму трехэтажную, по лестнице, как пожарник, поднимаешься. Мы пришли сюда очень усталые, в иркутскую тюрьму, очень измученные, и сразу легли на нары, попадали прямо. Но не успели задремать, как ахнули все заключенные, потому что с этих щелей масса клопов выползла. И начали нас кусать по-страшному.
При запахе человеческого тела?
Да, как только мы легли, они сразу вылазят. Это ж паразиты они же эти. И сразу питаются нами. Мы включили свет. Вот. И не спим до утра. Собираем, значит, мельницы нашли, банки, собираем этих клопов. На утро объявляем, что кушать не будем. Не будем кушать, потому что куда вы нас поместили? Врач приходит, говорит, не врите, клопов нет, мы тут все чисто у нас и так далее. Мы ему, как вещественное доказательство, эти собранные клопы, он ахнул. Быстро нас переводят в другую камеру, все наши вещи шпарят, ошпаривают, все. Да, здесь, в иркутской тюрьме, я встретился даже по дороге в иркутскую тюрьму с некоторым политическим человеком по фамилии Давыдов из Ленинграда. Довольно хороший человек. Я от него слова не слышал скверного. Он очень ко мне прилепился, со мной рядом спал и находился в купе. И к народу обращался очень умно. Совсем отличается от бытовиков. Совсем. Он шел с крытки Владимировской, 9 лет там просидел, сидел с Буковским, знает его. Ну и этого Давыдова знает Егор Владимирович Давыдов. Он мне писал ссылки потом, адрес. Он сообщил, он в Иркутске вставал, его ссылка в Иркутске. Вот. И он просил меня не затеряться, но, к сожалению, вот где-то он потерялся, нет его, у меня адреса. Значит, что скажу, что очень интересовался нашим движением, нашим братством, как мы идем. Я старался ему доказать, что ничего их борьба не приведет. Просил его, чтобы он познакомился с Богом поближе, уверовал, и тогда он получит цель, ради которой можно жить и бороться. Вот. В Иркутске тоже несколько побыли мы и отправились с Иркутска уже в Хабаровск. В хабаровскую тюрьму нас привезли. Хабаровская тюрьма, тоже тут тюрьма плохая, да, разве есть тюрьма хорошая? Но что в этой тюрьме, это до утра нас никто не проверял. Куда нас сгрузили в одну из этих камер, никто не из надзирательных, что тут делалось. Вот здесь я увидел полное насилие, гнет, избиение. Здесь сожгли стол, вот такой из козлов стол был деревянный. О ним задумалось, у одного человека отобрали сахара сумку и задумалось жонку сварить с этого сахара, ну, сжечь его такой, они его употребляют как наркотик, это жженый сахар. Так они эту жонку делали, спалили стол в камере прямо. Значит, одну кровать фуфайками, каждого поднимали фуфайку, зашторили и тянули туда людей и насиловали. Буквально вот эта банда, что кто хотел, крики были. И я такой усталый пришел в эту тюрьму, я там не мог уснуть нисколько. Но зато на утро распределили нас, и я попал в камеру убийц. Значит, в Хабаровске, где одни убийцы. Там ожидал я дальшего направления уже в Хабаровском крае. Исполком Хабаровского края, значит, получил задание определить меня там, где туда ссылку. Здесь, значит, завелось у нас такое обстоятельство в камере, здесь я 13 суток находился, что каждый день я проводил беседу с ним. И настолько, что я уставал, я нуждался в Боге, в его подкреплении, и как только у меня момент, я сразу молиться. А когда зашел я в камеру, я не становлюсь с краю под туалетных тут, потому что там обычно обиженные люди. Я двигаюсь дальше к столу, они очень так внимательно смотрят, что за смелый человек, и объявляю камере: ребята, я человек, верующий в Бога, я помолюсь. И совершаю молитву. Они наблюдают, или стоя, или при колено преклоню, как мне располагается. Молюсь шепотом, вот, и потом тут же сразу вопросы у них и беседы. Один мальчик сильно ругался, молодой, ругался в Бога. И я про всех его спрашиваю: Вовик, Бог есть? Нет. Зачем ты ругаешься в него, если его нет? А я тебе свидетельствую, что Господь есть и повернет твою головку. Вот так ты смотришь, будешь смотреть туда и не развернешь. Не ругайся. Я прошу тебя. И он как бы перестал ругаться. Ну, я им помогал там писать кассации, так на очереди днем пишу им всем, кому жалобы, кому кассации, там, кому что требуется, а вечером, только вечер наступает, тишина, и слушаю повествование о Христе. Почти все убийцы и насильственники. И вдруг, значит, пополняются же люди, кто уходит, кто приходит, одного кидают. В один день одного такого парня, как царь, я дремаю. Дремаю, так на железной шконце там, такой матрасик. И он сильно ругается. А ему говорят: ты ж не ругайся, у нас тут святой человек есть. Не ругайся. Он: кто? Вы завтра увидите, как он будет, значит, раскаиваться тут. Я завтра его буду разубеждать, все. И на утро. Ну, видно, есть среди них такие люди, которые любят быть вожаком. И этот человек из таких людей. И он как кошка утром спрыгивает ко мне. И ты что, верующий? Я говорю: верующий. И я с ним беседую.
При всех.
Он задает вопросы, значит, о Боге. Затрагиваем вопросы. Я рассказываю оду Державина. Вот и пространством бесконечной. Вот, о творении, значит, о том, о всемогуществе, значит, затрагивает путь эволюции. Он, значит, что-то такое, я ему говорю, это смешной путь. Значит, вот, и, ну, как могу, как Бог дает, убеждается. Обращается он к камере и говорит: ребята, Бог есть. Бог есть, понимаешь? И этот Володя сам, а сидел он за что? Он занимался таким делом. Зазывал женщин в ресторан и особенно смотрел, когда женщина вся в золоте, на ушах, это в самом Хабаровске. А потом представлялся влюбленным, выводил после там, погуляют они, в темный угол где-то, и кастетом ударял где-то у висок или что, и оббирал это золото, и ее отпускал. Ну, а этот раз ударил усиленно, она умерла после удара, и за убийство его срок будет ему. Цыган один сидел тоже там, значит, за убийство и насилование. Дома семья такая большая, и они очень, как-то эта камера прильнула ко мне. Настолько они... Это что, когда в 3 часа ночи объявили, что Германюк с вещами на выход, то они все стали мне бросать в дорогу кто что. Тот шапку меховую кидает, тот свитер, тот штаны. Бахан, отец, возьми, тебе пригодятся в ссылку, мы в тюрьму нам, значит, что-то дадут там одеться. Я говорю, да, ребята, не надо, все, если, ну, кое-что взял у них, попрощался с этой камерой, пустился в коридор, надевают на меня наручники и говорят, сейчас мы вас отправим дальше, в Николаевск, на Амуре, в тюрьму, вот самолетом будете лететь. Поэтому не разговаривать, не поворачиваться, ничего не делать, идти с наручниками, окружают меня 4 солдата. 2 впереди, 2 сзади и сбоку майор. МВД служба. И ведут меня в АН-24. Сажают меня, люди смотрят, пассажирский самолет. Люди, знаешь, людей полно. Смотрят так. Я уже очень усталый, бледный. Борода у меня, я уже с бородой зарос за этот путь. Вот, и посадили в самолет до Николаевска.